День 14 декабря. Страдания святых мучеников Фирса, Левкия, Калиника, Филимона, Аполлона и прочих с ними. Святые мученики Фирс, Левкий и Калиник родились в Ифинской области, а воспитывались в городе Кесарии, пострадали не за Христа в царствовании императора Декия следующим образом. Один из областных правителей по имени Кумфрикий прибыл в Кесарию из Никомедии и ревностно утверждал здесь идолопоклонство, усердно заботясь об идольских капищах и жертвах и о всем, что было приятно врагу человеческого рода дьяволу. К тому же он принуждал и всех местных жителей, одних привлекая лаской, других устрашая угрозами. Между тем в числе кесарийских граждан был некто Левкий, человек честный, разумный, ученый и благородный. При виде совершившегося беззакония он сильно болел душою и разгорался все более ревностью по Боге. Наконец он не в силах был таить далее сгоревшей в душе его пламень ревности и не захотел больше скрывать исповедуя им истинную веру. Неожиданно явился он к правителю и сказал: «Зачем, Кумфрикий, вооружаясь ты, несчастный, на свою собственную душу, почитая бесчувственных и глухих идолов, и увлекаешь за собой к тому же печальному заблуждению множество других людей? Такие люди представляются более бесчувственными, чем камни и деревья, ибо не хотят познать своего истинного Бога и Спасителя и не желают ходить во свете, покинув тьму заблуждений». Безумный правитель, не вынося высказываемую ему истину, высказывая ему истину, пришел в ярость от этих слов и тотчас же, без всякого допроса, велел подвергнуть Левкия биению. Но Левкий, добровольно принимая мучение, благодарил Бога и тем привел мучителя в еще большую ярость, за что и был подвергнут истязаниям до тех пор, пока не обессилели бившие. Тело его, сокрушенное побоями, изнемогло, и он молился о полном освобождении своим от тела, желая представиться ко Господу. Исполнение сего желания способствовал сам правитель, который велел вывести мученика за город и осечь ему голову. Когда мучители вели святого на казнь, он шел без всякого страха и смущения, ничем не обнаруживая в лице своем боли и муки, но весь сиял радостью и блаженством, как будто его вели не на казнь, а на венчание. Далеко за городом ему отсекли голову, и он отошел на небеса принять за подвиг свой венец нетленный. Слух о жестокости Кумфрикия скоро распространился по всем окрестным странам, и христиане стали скрываться из страха пред его свирепостью. Но блаженный Фирс, хотя он и не был еще крещен, а только состоял в числе оглашенных, вооружившись ревностью по Боге, явился к мучителю и сказал: «Привет тебе, светлейший правитель!» И когда тот отвечал ему взаимным приветствием, Фирс продолжал: «Можно ли каждому пред вами, судьями, говорить, что он хочет, или же должно дожидаться вашего приказания и без того не произносить ни одного звука?» Правитель, как бы забыв, что он сделал с Левкием, отвечал: «Можно, и до сего дня эта свобода, говорит, не отнималась, а ни у кого, и до сего эта свобода, говорит, не отнималась ни у кого, особенно если предстоит сказать что-либо, клонящееся к общей пользе». Тогда Фирс сказал: «Что же, можно сказать полезное того, что полезно для души, И вот я скажу, что ты многих утесняешь и лишаешь спасения, отвлекая их от истинной веры и по злобе своей привлекая к служению идолам. Через сие ты на свою душу разжигаешь всю гиену огненную. Посему я решился смело и свободно говорить с тобою и узнать от тебя, ради чего ты поставил законом оставить Создателя неба и земли и всех людей поклоняться делу рук человеческих, как бы говоря дереву «Ты мой отец», как обличает идолопоклонников и святые пророки Иеремию. И камню, ты меня родил, и ради чего же вся забота твоя о том, чтобы убедить всех людей, если бы это было возможно, разделить собою твою пагубную образ, твой пагубный образ мыслей? На это правитель сказал: твоя несвоевременная и неуместная речь показывает, что ты заражен христианством. Впрочем, предостав эти суетные вопросы и их важные решения тем людям, которые занимаются в школах и не преданы попечением о делах народных, а теперь повинуйся императорскому приказанию и принеси жертву богам. Если же не исполню всего, то получишь от нас возмездие за свои слова, приготовленных для тебя мучениях. Так как вы разумное создание Божие, отвечал святый, то вам не должно совершать что-либо неразумное и без тщательного расследования. Но если ты хочешь повиноваться безумному повелению твоего царя, то делай, что тебе повелено. Кумрики сказал: я думаю, что тебя делает таким заносчивым наша снисходительность, но видя, что ты человек рассудительный и умный, я советую тебе оказать послушание и тем избежать мучений. Итак, ступай к жертвеннику и воздай должное богам, ибо таким образом ты получишь прощение прежней своей вины, сделаешься другом великого царя и всю остальную жизнь свою проведешь с нами в великой чести. «Много размышлял я о настоящем деле», — отвечал блаженный, — «и не думаю, что ты застал меня неподготовленным и не обдумавшим всего заранее, ведь я сначала долгое время обсуждал все сам с собою, и после тщательного исследования убедился, что ваши боги — суть бездушные идолы, и храмы их нечистые, и я посмеялся над ними и избрал чистую и истинную христианскую веру. Итак, немедли исполни то, что тебе приказано царем относительно нас, христиан». Эти слова святого привели мучителя в ярость, и он тотчас же велел некоторым из своих слуг, отличавшимися силою, крепко бить святого кулаками, а затем привязать к его рукам и ногам ремни и тянуть его изо всех сил в разные стороны. Когда это было сделано, члены тела его выходили и вырывались из суставов, но мученик терпеливо и со светлым взором переносил это. Мучитель приказал выколоть ему гвоздями глаза, перебить челюсти и выбить зубы медными молотками. Святый же и среди мучения смеялся над мучителем и тем еще более раздражал его. Кумрики приказал растопить олово, приготовить железный одр и положить на нем мученика лицом вниз, а сам, призвав своих волхвов и увещателей, дабы они обольстили мученика словами. Они стали уговаривать святого, чтобы он хотя бы только на время и наружно оказал повиновение правителю. «Через это, — говорили они, — ты избавишься от лютых мучений, получишь много блага, а твой Бог простит тебя, зная немощь человеческой природы, и не прогневается, будучи, как мы слышали, благ и многомилостив». Мученик отвечал: «Потому-то я и терплю муки за Бога моего, что Он благ и многомилостив, ибо если вы, хотя и слышите о бесконечных мучениях, вас ожидающих, однако не обращаетесь от заблуждения на путь истинный, то почему же мне не претерпеть мужественно временных страданий, воздаянием за которого будет Царство Небесное?» После таких слов мученика они стали поливать кипящим оловом, но принесенное в котле олово мгновенно разлилось потоком, обожгло и погубило многих из язычников, состоявших около. Святый же встал с ложа невредимым и совершенно здоровым, и глаза его снова стали видеть по-прежнему. При виде сего чуда все пришли в ужас, и сам правитель был крайне изумлен. Однако, хотя ему и должно было бы познать того, кто сотворил все бывшее, он по своей вине пребывал в ослеплении ума, как сбылось над ним слова Писания: «Видесте многожды и не сохранисте, отверсты уши и мущи, и не слышеста». И еще более разгневался он на мученика, и, назвавший его болхвом и чародеем, подверг его еще большим мучениям. Но святый все переносил мужественно, и слышен был свыше некий укрепляющий подвижника голос, которым язычники были приведены в великий страх, а верующие утвержденные в вере. Убоявшись продолжать мучение и востыть себе, мучитель велел связать мученика и бросить в темницу, а сам отправился домой, раздумывая, какими же еще более жестокими мучениями истязать Фирса. Между тем святой в темнице усердно молился, чтобы Бог сподобил его святого крещения. И вот внезапно, по благодати Божией, ночью узы его развязались, и темничные двери открылись сами собою. Выйдя из темницы, святый отправился к епископу Кесарийскому, скрывавшемуся тогда от гонения. Епископ, увидев мученика, тотчас же пал к его ногам, ибо слышал уже о его мужестве и терпении, и чрезвычайно почитал его. Но мученик, подняв епископа и сам припадая к его ногам, говорил: «Не делай сего, честные очи, не предвосхищай поклонение, которое должно воздать тебе я, ибо не благословить пришел я, а принять благословение». Епископ сказал ему: «Тебе должно благословить нас, как явно показавшему великую силу добродетели, облегшемуся в светлейшую ризу духа через то, что ты претерпел столь лютые муки». «Затем я и пришел сюда», — отвечал мученик, — «чтобы облечься в ризу нетления, возродившись водою и духом. Ибо я еще не сподобился святого крещения, и так исполни немедли желание мое и соверши надо мною крещение». Епископ тотчас же крестил Фирса, который, вышедший из купели, воскликнул: «Господи Иисусе Христе, Боже мой, сподобивший меня возродиться водою и духом, дай и мне через страдания сподобиться крещения, которым крестился ты, и, испив твою чашу страданию, быть причастником твоей смерти». Затем, побеседовав с епископом и простившись с ним, Христов страдалец возвратился в темницу, причем ему предшествовал чудесный свет, а вслед за ним шли святые ангелы, как ясно видели некоторые из достойных. В темнице он проводил время в обычных молитвах. В это время один сановник по имени Сильван, родом Перс, человек жестокий и немилосердный, желая показать себя благожелателем и единомышленником императора, просил последнего даровать ему, Сильвану, власть исследовать, действительно ли исполняют царские повеления мучителей, поставленные для погибели христиан. Поутип эту власть, он прибыл в Никею и Кесарию, всюду принося жертву идолам и запечатлевая идольские праздники христианской кровью. Ему, между прочим, доложено было и относительно великого Фирса, что он не может быть побежден никакими мучениями и в то же время изумляет людей знамениями и чудесами. Тотчас же Сильван приказал привести его к себе, а сам стал совершать жертвоприношение главному языческому богу Зевсу. На следующий день он вместе с Куврикием сел на судейском месте и, призвавши Фирса, сначала велел прочитать во всеуслышание прежде его допрос, а затем сказал мученику: «Не думай, Фирс, что ты будешь страдать по-прежнему. Ты примешь еще более жестокие мучения, если останешься при своем упорстве». Мученик отвечал: «Тот, кто дал мне силу перенести все прежние муки, Господь мой Иисус Христос, и ныне предстоит предо мною, избавляй меня от ваших рук, ибо Ему единому я служу, и Его одного признаю за Бога, а ваших языческих богов, идолов и богов считаю полным заблуждением. Впрочем, если ты желаешь склонить меня к принесению жертвы не принуждением и насилием, а благоразумным советом, добровольно, то скажи, кому я как должен, кому и как должен я принести жертву, а я, увидев справедливость твоих слов, охотно покорюсь и не буду напрасно противиться истине». Да-да, Сильван взял своего святого за руку и сказал: «Пойдем в храм, и там тебе будет показано, кому ты должен будешь принести жертву». Когда они пошли в храм Аполлона, находившемся вблизи, Сильван, указывая рукой на идола, сказал: «Вот Бог, которого мы почитаем, и если ты, Фирс, помолишься ему, принеси жертву, то приобретешь себе великого хранителя и получишь благодать у прочих богов». Мученик сказал: «Смотри же, какую я ему принесу жертву, и как буду умолять его». И когда все со вниманием обратили на него взоры, он, воздевши руки и возведши очи к небу, призвал неисповедимую силу Божию, внезапно закремел гором, и идол Аполлона упал на землю и рассыпался в прах. Святый же мученик, обратившись к стоящим около, сказал: «Смотрите, ваши боги — суть только создание человеческое, и не могут вынести даже имени истинного бога». Сильван, пришедший в ярость, сказал на это: «Я твое волшебство в конец уничтожу и истреблю». И тотчас он велел острыми железными гребнями терзать тело мученика до костей, так что плоть святого кусками отпадала на землю, а мучитель говорил: «Где же Бог, помощник твой, которого ты чтишь и на которого надеешься?» Мученик отвечал: «Неужели ты не видишь действующую во мне силу Христову, явно укрепляющую меня против ваших нападений? Каким образом земное и немощное тело могло бы перенести такие муки, если бы не была подаваема ему божественная помощь свыше?» Тогда Сильван приказал принести огромный котел, наполнить его водою и развести под ним огонь. Когда котел сильно закипел, мученика связали по ногам веревкою и опустили вниз головою в кипящую воду. Но святый призвал имя Христово, и котел распался, вода разлилась, а сам он оставался невредимым. Мучитель был посрамлен и пришел в ярость, но так как у него были еще и другие общественные дела, то он велел отвезти мученика в темницу. Вскоре Сильван вместе с Кумбрикием отправился в приморский город Апамею, приказав вести за собой святого связанного. Приблизившись к городу, он остановился и призвал к себе мученика, сказал: «Здесь, Фирс, или дай обещание принести жертву богам, и ты останешься жив, или же ты лютым образом будешь лишен жизни». Святый в ответ сказал ему то же самое, что и говорил раньше, и при этом прибавил в заключение: «Скорее души ваши исторгнутся у вас». Мучители еще более разгневались на Фирса, велели влечь его с побоями в город, а там бросить за него, как они говорили, волшебство в море, дабы он принял мученическую погибель и даже не удостоился по смерти обычного погребения. Но не успели они еще выйти в город, как начало исполняться пророчество мученика. Сильван внезапно обессилел, а Куврике заболел лихорадкой, и на четвертый день оба они жалким образом окончили жизнь. Говорят, что даже земля не принимала их нечистых тел до тех пор, пока не помолился о том святый мученик. И оставался святый в Ампамии 23 дня, находясь в узах до прибытия нового правителя. Прибыл новый правитель по имени Вавда, характером и злобою крестьянам, подобный своих предшественников. Рассмотрев дела прежних правителей и узнав о мученике Фирсе, он призвал его на допрос. Святый оказался по-прежнему непоколебим в вере христианской и по-прежнему отказался повиноваться нечестивым требованиям языческих. Вавда приказал зашить его связанным в мех и бросить в море за 30 стадий от берега. Но мех внезапно разорвался, узы развязались, и видно было множество светоносных людей, ходивших по морю, которые, взяв мученика, вывели его на сушу. При виде сего слуги правителя в страхе побежали к нему и рассказали о случившемся. Тогда он сам пошел на берег, и, нашедши там мученика, который стоял один, сказал ему: «Правда удивительны ваши христианские волшебства и чары, если само море повинуется вам. Как я вижу, если вы у самих законов природы отнимаете силу, но, несмотря на то, никакие волшебства не помогут вам и будут для вас только причиной еще более жестоких мучений и лютой смерти». Мученик отвечал: «Долго ли ты останешься ослепленным и, подобно своим богам, не будешь видеть, имея очи? Как может кто-либо волхованием поработить себе законы природы? Кто из ваших волхов или из почитаемых вами богов, которых всего суть обольщение волшебное и обман, кто из них сделал так, чтобы человек, брошенный в море, был поднят руками ангелов и невредимый и здоровый, ходя по морю, как по суху, пришел на землю?» Правитель велел схватить мученика, связанного, вести за собою и при этом крепко бить палками, а сам отправился в Кесарию. Жители Кесарии, узнав, что к ним идет новый правитель и ведет с собой святого мученика Фирса, все вышли из города, как будто для встречи правителя, на самом же деле, чтобы посмотреть на страдальца Христова, которого все хотели видеть. Как только все вступили в город, мученик тотчас же был брошен в темницу. Правитель долго раздумывал, какому бы роду казни подвергнуть мученика, и, наконец, решил отдать его на съедение зверям, находя эту смерть наиболее мучительную. Он велел собрать самых свирепых зверей всякого рода и морить их голодом, чтобы они стремительнее бросились растерзать осужденного. Когда в течение 30 дней звери были приготовлены, мучитель собрал весь народ ко храму Зевсу и принес ему торжественное жертвоприношение. Затем велел вывести из темницы Фирса, осужденного на съедение зверям. Между тем святого, по тайному приказанию правителя, посещали в заключении многие друзья и знакомые, и умоляли его смиловаться над самим собою и избежать страшной смерти, исполнив то, чего от него требовали. «Таким образом, — говорили они, — ты избавишься от погибели, удостоишься почести и сделаешься угоден царю». но святий був по слову Давіда, яко глух не свыше, і яко нем не отвязає у своїх, когда же його привели к правителю, который в то время приносил жертву, тот сказав йому: «Мы были слишком милостивы, дав тебе столько времени на размышления. Итак, если желаешь себе пользы, то теперь, когда видишь все свое отечество, приносящих жертву великому Богу Зевсу, приступи и ты, принеси жертву, чтобы тебе избавиться от погибели. Если же нет, то когти и зубы зверей растерзают тебя, и никто не поможет тебе и не избавит тебя от беды». Мученик сделал вид, что он согласен, и сказал: «Я давно уже решил принести жертву вместе со своими согражданами, но как бы не прогневался Аполлон, если я, миновав его, принесу жертву одному только Зевсу?» Услышав это, правитель обрадовался и сказал: «Принеси жертву одному только Зевсу, а я тебя порукаю». «А я тебе порукую в том, что ни один из остальных богов не разгневается на тебя». Мученик на глазах у всех приблизился к идолу Зевса, и когда сотворил про себя молитву истинному богу, сделало страшное землетрясение, и идол Зевса упал на землю. Язычники от страха разбежались, и один только мученик остался в храме. Исполненный ярости, мучитель велел вести святого на съедение зверям. На зрелище это сошлось множество народа, и когда выпустили на святого зверей, казалось, что он стоит среди зверей не один, а с какими-то другими тремя лицами, и звери ходили кругом его и кротко воскались к нему, как будто давно знали его. Он же воздел руки кверху, сказал: «Благодарю тебя, Господи Иисусе Христе, за то, что прославил ты во мне имя Твое святое и явил на мне милость Твою, заградив предо мною уста зверей, как некогда пред Даниилом рабом Твоим. Ты, Владыка, как тогда и так ныне творящие чудеса, сотвори так, чтобы дикие звери эти ушли каждый в свое жилище, не причинив вреда никому из находящихся здесь». Затем, повалившись, он сказал зверям: «Во имя истинного Бога возвратитесь в пустыню, каждый в свое логовище, откуда вы выведены, и не причиняйте никому вреда». И тотчас звери убежали, причем двери раскрылись перед ними сами собою. Все присутствующие в страхе разбежались, кто куда мог, боясь вырвавшихся зверей, которые, однако, сами стремительно бросились бежать в пустыню. При виде этого чуда многие из язычников обратились ко Христу. Вавда, не зная, что делать, повелел опять связать святого и бросить его в темницу. Но через несколько дней, отправляясь в город Аполлонию, отстоявших недалеко от Кесарии, велел Эфирса вести туда вслед за собою. Прибыв в Аполлонию, Вавда устроил там в храме Аполлона всенародный праздник. Храм же этот был наполнен идолами. Приведя туда Фирса, Вавда велел больно бить его пред идолами палками, но святый, терпеливо перенося удары, как будто они наносились ему не в действительности, а во сне, молился Богу, иссушающему бездны и неспровергающему горе единым мановением. «Да будет на мне, — говорил он, — рука Твоя, Господи, не удали помощи Твоей от меня, но призри на меня и защити меня, дабы не постыдиться мне, ибо я Тебя призвал». Когда он помолился таким образом, внезапно произошло землетрясение в городе. Правителя постигла болезнь. Руки бивших святого ослабели, и многие идолы попадали на землю и валялись, разбитые на куски. А Фирс, полный радости по Боге, смеялся над идолами и над мучителем и говорил: Что же, ты не поможешь своим богам, валяющихся в таком бесчестии на земле и просящих у тебя помощи, но оставляющих брошенных на глазах у всех, на посмешище тем, кто не ослеплен. Хотя правитель и страдал от тяжкой болезни, но злоба его сохранилась во всей силе, и потому он сказал: «Волхование мерзкого Фирса делает для меня жизнь тяжелее смерти». В это время в Аполлонии находился языческий жрец Карлиник, видя с самого начала чудеса, совершаемые святым мучеником Фирсом, он стал сознавать бессилие своих богов. Приемлив в свое сердце семя истинной веры, он говорил в себе: «Боже Фирсов, проповедуемым, творящие дивные и славные чудеса, ты меня, как новоизбранного воина, прими и укрепи и утверди против восстающих на истину твою». Так, беседуя тайно с Богом, он явился к правителю и хитроумно посмеялся над ним. «Светлейший правитель, — сказал он, — человек тот, претерпевая жестокие мучения, низверг на землю и уничтожил величайшего бога Зевса, солнценосного Аполлона, сокрушил уже и третий раз и самого Геркулеса, непобедимого в брани, не сложил ни руками, ни оружием, ни мечом, а одним только словом и призыванием Христа, претерпевшего крест и смерть. Итак, если угодно твоему могуществу, восстановим бога Геркулеса, помогающего некоторым в бедах, и будем умолять его, чтобы, припомнив свое прежнее мужество, он пришел и помог так сильно обиженным Зевсу, отцу и божественному Аполлону, ибо сами они, мне кажется, спят крепким сном». Правитель не понял насмешки, сказал: «Так как я болен, то ступай один, умоляй за нас богов, и возбуди их скорее против этого чародея Фирса». Калинник же продолжал: «Но я думаю, что велика сила бога, не зрекшо их, и боюсь, что наши боги не в силах будут помочь даже и себе самим». Тогда правитель понял, наконец, истинный смысл слов Калинника, сказал: «Уже ли и ты, Калинник, обольщен волшебством этого чародея?» Калинник, не желая ни продолжать начатый разговор, ни скрывать долей свою веру, тотчас же отправился домой, остриг волосы на голове и бороду, снял одежды своего сана и, принесши все это к правителю, бросил к его ногам. «Возьми, правитель, — сказал он, — мои волосы и одежду, оскверненные смрадом и дымом жертв, пролитием крови и дьявольскими таинствами. Вместе с ними я отвергаю свое прежнее заблуждение и начинаю новую жизнь, ибо я уже христианин». Правитель был чрезвычайно удивлен этой неожиданной переменной в Калинике. «Что с тобой, Калинник? — говорил он. — Разве чудеса этого чародея возымели над тобою такую силу, и даже твою благородную душу, душу служителя богов, получившего от них многие милости, отвратили от веры отцов и вовлеки в окончательную погибель?» Калинник сказал: «В перемене моей более всего виновен сам Геркулес, который, совершив, как рассказывается о нем, столько побед, теперь не мог противостоять одному слову сего мужа и пал столь жалким образом, показывая, что смеха достойны те басни, которые известны у людей о нем и о прочих богах». «Вовсе нет, — возразил правитель, — но ты прельстился волшебством Фирса и надеешься, что и сам ты посредством чар будешь творить такие же чудеса. Однако ни тому волхву, ни тебе христианское волшебство не принесут пользу, если ты не раскаешься и не воздашь по-прежнему чести богам». Калинник, желая явным образом посрамить неразумие правителя и твердо надеясь, что и с ним, Калинником, будет Бог, как и с Фирсом, сказал: Так как ты, правитель, в настоящее время болен, а меня считаешь обольщенным чарами, то обратимся, если тебе угодно, к великому Асклепию, и вместе помолимся ему о твоем выздоровлении. Когда ты узнаешь, тогда ты узнаешь, что я не обольщен никаким волшебством». Правитель, не уразумев, как следует слов Калиника, и думая, что жрец снова возвращается к своим богам, тотчас пошел с ним в храм. Когда они вошли туда, Калиник начал молиться в душе, говоря: «Господи Иисусе Христе, позванный мною как Бог истины через раба твоего Фирса и без числа мною прогневанный и, несмотря на то, не отвергший меня, восстань ныне в помощь мне и яви во мне силу твою». Когда он так говорил про себя, послышался некий глас свыше, укрепляющий его и призывающий к подвигу, и он, исполнившись дерзновения и призвав имя Христово, стал поносить идола Асклепия, и тотчас идол, как бы сверженный силой рукою, упал к его ногам. Когда Калиник, взглянув на правителя, сказал ему с насмешкою: «Видишь сам, что Бог твой не может встать, если ты сам не поднимешь его. Убедись же, что это не волшебство, а действие через меня силы божественной». Но правитель, хотя в душе скорбел о том и сожалел Калиника, однако велел заключить его в темницу, а наутро издал смертный приговор ему и Фирсу в таких словах: «Калиника, отпавшего от служения богам и от их почитания, приставшего к христианской лжи, повелеваю умертвить мечом. Фарса же, гордящегося своими чудесами, прельстившего имя окаянного Калиника, повелеваю положить в деревянный ящик и перепилить пивою». Калиник немедленно был введен воинами на казнь. Он испросил себе времени на молитву, и после продолжительной молитвы был осечен мечом. Затем, когда мучители положили святого Пирса в ящик и взяли пиву, чтобы перепилить его, то пива сделалась в руках их необычайно тяжелую, так что они едва могли поднять и водить ее, а между тем на дереве ящика она была как так легка, что не оставалось даже следа от ее зубьев. Долго до пота трудились мучители, но ничего не добились. Наконец ящик внезапно открылся, и святый вышел из него светлым лицом, и сердце его было полно неземной радости. Стоявшие вокруг пришли в ужас, и никто не смел коснуться святого ради совершившегося чуда, и был слышен глас свыше, призвавший мученика к небесной награде. Уразумев, что наступил конец подвига, святый воздвиг руки, а вместе и ум свой к небу и воскликнул: «Благодарю тебя, Господи Иисусе Христе, за то, что ты меня недостойного принимаешь, как наследника благ твоих, и поставляешь меня в числе благоугодивших тебе. Прими же ныне в мире душу мою и веди я во святые обители твои, в неизреченному, к неизреченному блаженству тобою даруемого». Затем, осенив себя крестным знамением, Фирс предал в руцы Божие святую душу свою. Таким образом, тот, которого не могли умертвить многочисленные жестокие мучения и истязания, окончил жизнь свою естественную смертью. По прошествии многих лет воцарился жестокий Диоклетиан, и опять повсюду разослан был императорский указ о том, чтобы все принимали участие в поклонении идолам, а отказывающиеся предавались бы смерти. В то время в Фиваиде правителем был некто Ариан. Стараясь в точности исполнить нечестивое повеление жестокого царя, он во время пребывания своего в городе Антиноне схватил двух знатных христиан, Аскавона и Леонида, и после различных мучений предал их смерти. Затем он велел схватить всех присутствующих там христиан и, разложив пред ними оружие пытки, сказал: «Вот двоякая участь ожидает вас, принесите жертву богам, и тогда вы останетесь целыми и свободными. Если же откажетесь повиноваться, то будете преданы на мучения и даже на смерть». Лишь только правитель сказал это, тотчас 37 мужей смело и единодушно, выступив вперед, изъявили готовность скорее умереть, чем повиноваться безбожному повелению. Но после многочисленных пыток один из них, по имени Аполлоний, церковный чтец, от вида многоразличных мучений пришел в ужас и то трепетал при мысли о предстоящих мучениях, то боялся погубить свою душу, отпадшую от Христа. Он стал раздумывать, как бы ему избегнуть и жертвы идолам, и лютых мучений, так, чтобы и душу спасти от власти дьявола, и тело избавить от рук мучителей. В то время, как он колебался таким образом, около него стоял один язычник по имени Филимон, служивший музыкантом у правителя. Заметив его, Аполлоний подозвал к себе и пообещал ему 4 золотых монеты, если он под видом его Аполлонии принесет жертвы прикрывшихся его одеждой, чтобы не быть узнанным. Филимон согласился, оделся в одежду Аполлония и, прикрыв лицо, пошел к жертвеннику. Но Бог, дивно промышляющий о спасении всех людей, восхотел привлечь к себе через Аполлония Филимона, а через Филимона Аполлония. И когда Филимон в одежде Аполлония приближался к идольскому жертвеннику, в сердце его воссиял свет благодати Господней, и отверзлись его духовные очи к познанию истины. Осенив себя крестным знаменем, как христианин, он стал перед правителем. Последний спросил окружающих: «Кто это?» Они ответили ему: «Один из христиан». Правитель велел ему принести жертву, но он громогласно воскликнул: «Не принесу, я христианин, раб Христа Бога Живаго». Правитель сказал: «Разве ты не видал недавно, какие мучения претерпели Аскалон и Леонид, и какую лютую смертью они погибли?» Филимон под видом Аполлония отвечал: «То самое именно, что Аскалон и Леонид, пострадавшие недавно за Христа, оставили нам пример мужественного терпения. Это и было для меня побуждением безбоязненно идти на муки. К всему побудило меня еще и то чудо, которое совершилось на твоей ладье, когда ты хотел переехать через реку, а ладья остановилась посреди реки на самой глубине и не могла дойти до берега за то, что ты не хотел назвать Христа Богом». Тогда правитель велел призвать музыканта Филимона, надеясь, что он своей игрою на флейте очарует и смягчит дух христианина, легко даст другое направление его мыслям и склонит его к жертвоприношению идолам. Не знал он, безумный, что перед ним и есть Филимон, и что он говорит своим настоящим голосом, так как ранее правитель слышал только игру его на различных инструментах, а теперь услышал его раздельную речь, внушенную ему Духом Святым. Филимона, между тем, всюду искали и не нашли. Призвали брата его, Филона, и стали спрашивать, где находится Филимон. Он же, узнав брата в одежде Аполлонии, но не зная ничего о происшедшем, сказал: «Вот Филимон стоит перед вами». Правитель приказал открыть лицо стоящего и, увидев Филимона, начал громко смеяться, думая, что Филимон сделал это в насмешку над христианами и для того, чтобы потешить присутствующих. Затем он велел Филимону сбросить чужую одежду и идти вместе с ним к жертвеннику, но Филимон объявил, что он действительно крестьянин и стал смеяться над языческими богами. Судья был чрезвычайно удивлен этим и, смотря на Филимона, воскликнул: «Во имя благополучия народа римского, правда ли то, что ты сейчас делаешь и говоришь, Филимон, или это придумано тобою в насмешку над христианами?» Филимон отвечал: «Клянусь не римским благополучием, а своим собственным спасением и владыкою моим царем Христом, что я не смеюсь над христианами, а заявляю о действительной перемене, происшедшей в моем сердце, исповедую мою веру во Христа и утверждаю, что за это исповедание я готов умереть не один раз, а тысячи». Эти слова привели правителя в бешенство, и он, обратившись к окружающим, спрашивал их: «Нужно ли убить Филимона немедленно за то, что он всенародно поносил богов, или дать ему время на размышление и раскаяние?» Народ, любивший Филимона за его прекрасную игру на флейте, умолял правителя не губить утех из Фикон города. Тогда правитель сказал Филимону: «Смотри, как любит тебя народ! Тебя называют общей утехой, и так, хотя бы из благодарности за это, соверши привычное для тебя дело, принеси жертву богам, хранителям города. Вот наступает великое празднество, на котором и тебе следует на трубах и свирелях воздать хвалу богам и тем возвеселить самого себя и усводить нас слух». «Этот праздник ваш, — сказал Филимон, — приводит мне на память праздник, совершаемый на небе, а звуки труб возбуждают во мне желание услышать ангельское песнопение. Знай же, что ты не напрасно трудишься, стараясь отвратить меня от моего исповедания. Таким путем ты не только не добьешься никакого успеха, но, напротив, возбудишь в моем сердце еще большее стремление ко Христу». Правитель сказал: «Но если ты даже и претерпишь, как обещаешься, все муки за Христа, что приобретешь ты этим, когда ты не вполне христианин, так как не принял подобающего по их закону крещения?» Услыхав это, Филимон воскликнул: «О, да прибудет со мною огонь духовный, возжженный в сердце моем! Правитель, какой благодарностью обязан я тебе за то, что, хотя и против своего желания, облагодетельствовал меня, напомнил мне о святом крещении!» Сказав это правителю, он вышел на середину собрания и громко возгласил: «Если между вами есть иерей христианский, и если он ради истинной веры пренебрегает мучениями, то умоляю его, пусть идет скорее сюда и преподаст мне святое крещение». Видя, что все одержимы страхом, и никто не отваживается подойти к нему и объявить себя крестьянином-священником, он болел сердцем и, наконец, с горячими слезами воззвал к Богу: «Боже мой, Господи Иисусе Христе, милостивно презревший на меня и воззвавший меня из глубины заблуждения, не оставь меня без святого крещения, но каким ведаешь образом пошли мне иерея и воду, дабы я крестился, как и прочие христиане». Тотчас после его молитвы спустилось сверху облако и, окружив трижды, оросило его дождем, знаменуя тем над ним святое крещение, и затем опять поднялось кверху. Все пришли в изумление. Ослепленный же злобою правитель сказал, что это волшебство и помрачение очей. Потом святый помолился о том, чтобы все его свирели и трубы, отданные им Аполлонию в то время, как оба они менялись между собой одеждами, были сожжены, и чтобы таким образом не оставалось никакой памяти о его суетном искусстве, и никто из язычников не мог бы уже сказать: «Вот трубы Филимона». И действительно огонь, сшедший с неба, зажег и уничтожил их всех на глазах у Аполлония. Между тем приближался час страданий и для самого Аполлония, так как брат Филимона, Фион, явившись к правителю, подробно рассказал ему о том, как Аполлоний одел Филимона в свою одежду и заставил его вместо себя идти на подвиг и исповеднический, сделался виновником его погибели. Немедленно был приведен и Аполлоний, и правитель Ариан, посмотрев на него с великим гневом и угрозой, сказал: «Что это такое, негоднейший из людей? Что сделал ты с нами, со всем городом и с этим жалким человеком? Ты из гордости, презирая богов и законы, а по трусости, уклоняясь от мучения, обменялся с ним одеждами и каким-то волшебством извратил его сердце и лишил весь город его великой утехи. Если ты, боясь мук, то тебе следовало бы прийти ко мне, открыть мне свою душу, и я, по закону человеколюбия, простил бы тебе все и оставил бы тебя жить на свободе и беспечально». На эти слова правителя Аполлоний отвечал: «Хорошо и правильно поступаешь ты, укоряя из-за слова меня, и я против этого не буду говорить ничего. Я и сам считаю себя виновным, но не в том, что я сделался причиной столь великих благ для Филимона, а в том, что не себе первому исходатайствовал я эти блага, и не в том, что я явился в моей, что он явился в моей одежде, а в том, что сам я скрылся под его одеждою. Но так как оба мы волею Божию облеклись в ризу спасения, то знай за несомненное, что ни Филимон, ни Аполлоний никогда не принесут жертву вашим богам. И если я ранее боялся мучений, то теперь с помощью Бога моего явлю тем большее мужество». Разгневанный этими словами, мучитель велел, связав Аполлония, оставить его в этом положении для более жестоких мучений, а пока приказал трем воинам бить Филимона по лицу и по глазам. Народ, увидев, как бьют Филимона, вознегодовал и кричал воинам, чтобы они перестали. После того правитель сказал Филимону: «Пожалей себя, Филимон, или же, по крайней мере, пожалей народ, который терзается из-за тебя сердцем. Тебе должно размыслить о том, что если народ так возмущен, видя это малое твое мучение, то что будет, когда тебя подвергнут еще большим мукам? Принеси жертву, Филимон, и вознагради себя за настоящее страдание, имеющее последовать затем наслаждениями, так как мы будем пиршествовать в храме Серациса и предадимся всяким наслаждениям». «Мне уготовано вечера на небе», — отвечал Филимон, и затем, обратившись к народу, сказал: «Зачем скорбите, видим, как меня бьют? Разве не били нас приближенные правители, когда я был еще среди вас флейтистом? Иногда они делали с нами и хуже, а вы громко смеялись. Почему же не потешитесь теперь? Но знайте, что в то время, как вы скорбите, ангелы радуются за меня, видя меня христианином и чтителем истинной веры». Мучитель, видя непреклонность Филимона, велел просверлить голень ему и Аполлонию, связать их веревками и волочить мучеников по всему городу. Затем Филимон был повешен на масличном дереве, и в него стреляли из лука, но стрелы не касались его, а одна из них отскочила к правителю и выколола ему правый глаз. Лишившиеся глаза и чувствуя сильнейшую боль, он изрыгал многие хулы и злословия на Христа и христиан, но, наконец, вынуждаемый болью, велел отвязать мученика и умолял его исцелить ему глаз. Но святый отвечал: «Сейчас я не стану исцелять тебя для того, чтобы ты не вздумал приписывать полученное тобою благодеяние волшебству, Но когда я разлучусь с телом, ибо конец мой близок, ты придешь на мою могилу, и, взяв с нее землю и приложив глазу, призовешь имя Христово, и тотчас он исцелится». После того, по приказанию правителя, обоим мученикам Филимону и Аполлонию отсекли головы, и честные тела их были положены близ святых мучеников Аскалона и Леонида. А мучитель, глаз которого болел невыносимо, пришел, хотя и против своего звания к могиле святым, и, взявши землю с нея, согласно со словами Филимона, приложил к своему больному глазу и сказал: «Во имя Твое, Иисусе Христе, ради коего сии мученики добровольно пошли на смерть, возлагаю землю на око мое, если исцелишь, я буду видеть, то и сам исповедую, что нет иного Бога, кроме Тебя». Как только он сказал это, тотчас же получил двойное исцеление глаза и души. Глазом он увидел солнце, а душою узрел святейшую солнце правды и пошел радостно восклицая: «Я христианин!» Это он исповедовал при многим свидетелях и принял святое крещение со всем своим домом, а 36 христиан, содержащихся за Христа в узах, отпустил с миром. Затем, взяв плащаницы и драгоценные благовония, он со множеством народа и двумя епископами пришел на могилу святых мучеников и с честью совершил погребение их. Между тем слух о том, что Адриан из язычника сделался христианином и не хочет уже более приносить жертву богам, достиг до Диоклетиана. Император послал в Кесарию четвертых протекторов, которым приказал привести Ариана, желая сам расследовать, правду ли о нем говорят. Протекторы, взявшие Ариана, торопили его скорее отправиться в путь, но он умолял их позволить ему сходить ко гробу святых мучеников, и так как они не соглашались, то он дал им 18 золотых монет и был, наконец, отпущен ими на могилу. Пришедший туда, он пал ниц и умолял святых мучеников помочь ему в подвиге. И вот из гроба послышался голос Филимона, говорящий: «Мужайся, Ариан, и не бойся, ибо сам Господь призывает тебя к себе и ведет к подвигу и готовит тебе венец мученический, и участниками в твоем подвиге и воздаянии за него ты будешь иметь тех самых четырех протекторов, которые пришли взять тебя». Услышав этот голос, Ариан пришел в ужас и, вернувшись домой, вдохновленный благодатью Господнюю, предсказал своим домашним о времени и образе своего мучения. Он призвал своих слуг и сказал им: «Вы пойдете с нами до Александрии, а затем меня поведут к императору, и при помощи Божией я совершу свой подвиг. Восьмой день месяца Фоминофа я буду зашит в мех и брошен в море, а вы в 11-й день того же месяца в 6-м часу выйдете на берег, там найдете вы мое тело, вынесенное на сушу дельфинами, возьмите его и положите с прочими мучениками». Затем Ариан отправился в путь с протекторами и, прибыв к царю, сначала был принят им ласково, но вскоре после его прибытия для императора приготовлены были баня перед зданиями, которые стояла статуя Аполлона, и царь, отправляясь туда, взял с собой и Ариана. После мытья, выходя из бани и приближаясь к статуе, император сказал Ариану: «Принеси жертву великому богу Аполлону и пойдем с веселым сердцем на вечерю». Ариан отвечал ему: «К Как могу я сделать это после столь великих и многих чудес, совершенных Христом, истинным Богом, которые суть не басни, а несомненная истина, свидетели их, мои глаза? Как же могу я принести жертву бездушному и бесчувственному идолу? Разгневанный царь велел тотчас же связать Ариану руки железными цепями, привязать к ногам большие камни, бросить его в глубину, глубокую яму и, засыпав землею и камнями, сравнять насыпь с землею. Наверху же засыпанной ямы он велел поставить свой трон и сел на нем, приказав воинам играть около себя на трубах, и говорил: «Посмотрим, придет ли сей Христос и освободит ли его из этой ямы». Потом он пошел во дворец, вошел в свое опочивание и увидел железо и камни, которые были навязаны на Ариане, висящие над своей постелью, а самого Ариана, лежащего на постели. При виде этого император пришел в ужас и смятение и подумал, что кто-нибудь из своих же изменил ему и строит тайные козни. Но святый Ариан сказал ему: «Не смущайся, никто не изменял тебе и не восставал против тебя, но я действительно, Ариан, вергнув которого в яму, ты говорил: «Посмотрим, придет ли его Христос освободить его». И вот Христос освободил меня и повелел мне лечь на твоей постели». Изумленный Диоклетиан долго стоял молча и, наконец, едва опомнившись в страхе и смятении, громко воскликнул: «О, лукавое волшебство! Никто до сих пор не видал ничего подобного!» И многое другое говорил и кричал он, и, наконец, приказал вязать святого в мех с песком и бросить в море на глубоком месте. Между тем, четыре упомянутых протектора, старейшим из которых был Феотих, явился к императору и объявили себя крестьянами. Они также были завязаны в мехи с песком и брошены в море вместе с Арианом. Дельфины же, приняв на себя их тела, отнесли их на Александрийское взморье, где слуги Ариана по его завещанию ожидали их на берегу. Они взяли из воды тело своего господина и четырех протекторов и с честью погребли их все вместе. Славе Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, коему и от нас да будет слава во веки. Аминь. Кондакт мучеников. Благочестие мере поборницы злочестивого мучителя, оплевавшее обличистие зверообразное его кровопролитие и победисти того яростное противление Христовую помощью укрепляемыми в Фирсе и Левке с пострадавшими, о нас молитесь, конец дня, и Богу нашему слава.